о намерении подать в отставку.
С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 21 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – указ российского президента о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области. Комментарий политолога. Сегодня Международный день борьбы со всеми формами расовой дискриминации. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Одна из горячих новостей сегодняшнего дня – это подписание президентом России Дмитрием Медведевым указа о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, который возглавлял областную администрацию с 1996 года. Президент внес кандидатуру Дмитрия Дмитриенко на должность главы региона для рассмотрения областной думой. Прокомментировать ситуацию я попросила политолога, руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот сегодняшнюю новость о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. С чем это связано? Почему?
Главная причина – это явный курс на замену старых региональных элит со стороны федерального центра. Этот тренд сформировался не сегодня, а уже достаточно длительное время. Напоминаю, что еще в прошлом летом шли разговоры о заменах там 25-30 губернаторов. И понятно, что Евдокимов, один из ветеранов губернаторского корпуса, конечно, рассматривался как претендент на замену. Я абсолютно уверен, что он это прекрасно понимал. И в этом смысле избирательная кампания, которая проходила, она показала конфликт как раз вот этого федерального подхода на всеобщую унитаризацию и стандартизацию, когда навязываются люди, исходя из совершенно иных московских раскладов, не учитывая региональную специфику. И в некотором смысле можно, я бы расценил вот и публичное заявление Юрия Евдокимова в течение последнего месяца как символическое обозначение позиции региональной элиты в отношении политики федерального центра. В данном случае исход процесса был ясен, но было важно при этом заявить свою публичную позицию. И был небольшой шанс, что вот голосование на выборах мэра, которое продемонстрировало отношение населения к навязыванию, фактически навязыванию определенного кандидата, оно, возможно, этот процесс каким-то образом приостановит. Но как мы вот увидели, поскольку указ подписан, что процесс не приостановлен, а отставка губернатора принята, это говорит о том, что, в общем, федеральный центр сегодня не готов считаться ни с какими реальными общественными настроениями на местах, а готов давить, продавливать ту кадровую политику, которая сформировалась, невзирая ни на какие побочные эффекты. Потому что совершенно очевидно, что тактика назначения варягов, назначения губернатора со стороны, которая не имеет никакого отношения к регионам руководства, она чем дальше, тем вызывает все больше отторжения на местах, потому что это заканчивается приездом не только нового губернатора, но, как правило, и массу других чиновников вслед за ним, которые и не знают, и не понимают специфики региона, принимают, исходя из этого незнания, ошибочные решения, вступают в конфликт с местными лицами и так далее. То есть возникает множество конфликтов, которые, конечно, никакой эффективности управления, никакому улучшению взаимосвязи между регионом и федеральным центром не добавляют. А то, что кто-то формально получает там исполнителя, который не будет ничего лишнего спрашивать, а будет брать под козырек и выполнять любые приказы, ну а кто сказал, что эти приказы на самом деле могут быть вообще реализованы в этом месте? На мой взгляд, вопрос замены губернатора на самом деле не зависел от результата выборов. Выборы были, может быть, шансом небольшим, большим шансом этот процесс приостановить, поскольку голосование показало, что население скорее на стороне того кандидата, которому симпатизировал губернатор, чем на стороне представителя, на которого делало ставку московское руководство партии «Единая Россия». Но, как показала сегодняшняя отставка, даже результаты выборов не были приняты во внимание. То есть это говорит о том, что на самом-то деле вопрос совсем в другом.
Александр Владимирович, а известно вам что-нибудь о новой кандидатуре, выдвинутой президентом Дмитрием Дмитриенко?
Ну, неизвестно только о местах его предыдущей работы. Такой типичный государственный чиновник, человек, который делал карьеру в структурах, связанных вначале с флотом, а затем работал в госком рыболовстве. Это довольно типичное с точки зрения общекадровой логики последних лет назначения.
В программе «Время свободы» принимал участие политолог, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Сегодня Международный день борьбы со всеми формами расовой дискриминации. К нему приурочен антифашистский кинофестиваль «Открой глаза» и кампания против ксенофобии, проводимая неформальной коалицией общественных организаций Петербурга «Ксенофобии нет», рассказывает Татьяна Вольская.
21 марта 1960 года в ЮАР в городе Шарпевиль были убиты 70 участников демонстрации против апартеида. В память о них учрежден не только Международный день борьбы со всеми формами расовой дискриминации, но и Европейская неделя акций против расизма. С 15 по 29 марта в Петербурге проходит кампания против ксенофобии. Организованы около 20 мероприятий, дискуссионных площадок и кинопоказов против проявления национализма, интолерантности и гомофобии, говорит председатель Российского социал-демократического союза молодежи Евгений Коновалов.
В начале февраля образовалась такая коалиция из почти 20 организаций. Вот эта вот коалиция-организация образовала кампанию под названием «Ксенофобии.нет». Мы, собственно, театральным действием показывали, делали сценки против ксенофобии. И сейчас вот эти недели продолжаются. Каждый день у нас по одному, по два мероприятия. В понедельник будет в немецко-русском обмене проходить семинар по субкультурам.
Кинофестиваль «Открой глаза» открывается игровым фильмом «Это свободный мир». Совместное производство Великобритании, Германии, Италии и Испании. О двух девушках Энджи и Роуз, открывающих агентство по трудоустройству и под давлением обстоятельств, начинающих вести себя не совсем честно по отношению к нелегальным мигрантам из Польши, Украины и Ирана. Американский фильм «Горящая стена» попал на фестиваль потому, что в этом году исполняется 20 лет с момента падения Берлинской стены. Это фильм о личном противостоянии людей, давлению тоталитарного государства и спецслужб.
У нас родилась такая идея попробовать через кино заставить людей задуматься над этой проблемой. Как нам показалось, наиболее остро стоит проблема именно с бытовой ксенофобией. Наша практика показала, что мы на правильном пути. У меня буквально был пример, когда девушка, пришедшая к нам на кинофестиваль, в принципе, не считала себя ни российской, ни ксенофобом, но при этом сказала, что я к черным нормально отношусь, но вот этих вот с Кавказа я не люблю. И вот после нашего кинофестиваля девушка действительно задумалась, поняла, что так можно далеко дойти, что уважение, в принципе, достоин каждый человек.
В израильском игровом фильме «Пузырь. Два мира» в одном веселье, секс, дружба соседей по квартире, любовь еврея и араба, в другом за стенами дома, ежедневные теракты, конфликты, кровь. Все фильмы разные и все об одном, о сосуществовании и взаимном уважении непохожих миров. После каждого фильма дискуссия, возможность спора и размышления вслух. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации за сутки убиты, по разным данным, от 10 до 20 боевиков. Погибли 5 военнослужащих, 2 получили ранения. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий внутренних войск. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. Вместо него предложена кандидатура Дмитрия Дмитриенко. В Томске около 1000 человек приняли участие в акции протеста против официальных итогов выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России». В Иркутске сегодня прошел митинг партий и общественных объединений против экономического курса правительства и коррупции. Сегодня отмечается Международный день борьбы с расизмом. На Мадагаскаре сегодня приведен к присяге новый президент республики Эндри Раджаэлина. Северная Корея подтвердила факт задержания 2 американских журналисток. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве завершает работу 9-й съезд Российского союза ректоров. Главная тема форума – стратегия развития высшей школы в новых социально-экономических условиях. Представители ведущих российских вузов, научно-исследовательских центров, студенческих организаций и федеральных органов государственной власти пытаются разобраться в актуальных вопросах реформы национального образования, определить место российской высшей школы в международном образовательном пространстве. Рассказывает моя коллега Лейла Генерал.
Российский союз ректоров – влиятельная организация в вопросах реформирования национального образования. В этом убежден первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.
Сейчас съезд ректоров по сравнению с 90-ми годами, конечно, значительно бледнее и слабее. И все-таки эта организация достаточно влиятельная. Я надеюсь, что ее решения в какой-то мере позволят смягчить тот кризис образовательной политики, который был запрограммирован в Министерстве образования и науки еще до начала экономического кризиса. И я надеюсь, что все-таки это поможет в каком-то смысле смягчить последствия экономического кризиса в образовании. Но здесь все упирается в политическую волю. Если бы ректоры стали дружно, как в 90-х годах на защиту образования, они могли бы очень многое.
Однако у представителей негосударственных вузов иное мнение относительно влиятельности съезда. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Съезд Российского союза ректоров – это парадное мероприятие, на котором ничего не решается, считает ректор Петербургского европейского университета Николай Вахтин.
Конечно, это не рабочее мероприятие. Но в той программе, которая передо мной лежит, на самом деле есть один очень важный момент, который я хочу отметить. Довольно большое количество секций организовано совместно представителями высшей школы и представителями Академии наук. Это новость. Такое раньше было редко. И вот когда я вижу рядом Садовничева и Осипова, например, Вербицкую и Куделина, это интересно и это на самом деле неплохо, что Академия наук и вузы все-таки имеют возможность что-то сделать вместе. Потому что предыдущие годы все эти вот идеи, знаете, приватизация Академии наук, превращение в государственное министерство, подчинение ее Министерству образования, сокращение ее бюджета. Все эти нападки на Академию наук, которые были в течение нескольких лет, кажется, закончились, и это хорошо.
Чего, по мнению Николая Вахтина, нельзя сказать о процессе реформирования высшей школы?
Когда власти субъекта федерации не имеют права создать высшее учебное заведение, когда в Петербурге практически все вузы федеральные, это неправильно. Это лишает нас свободы маневра, возможности эксперимента. Это лишает нас привязки вуза к потребностям конкретного региона. Очень трудно за всем уследить из одной точки, даже если это точка Москвы.
Ударит ли кризис по российскому высшему образованию?
Что касается кризиса, то главное, почему он ударяет, это по востребованности людей с высшим образованием. Если молодые люди знают, что после окончания вуза они получают интересную, хорошую, может быть, даже высокооплачиваемую работу, это одна ситуация. Если они знают, что по окончании вуза они оказываются безработными, это другая ситуация. И вот это серьезная угроза.
Опасно, по мнению Николая Вахтина, и тенденция сокращения количества вузов. Он считает, что лучше дать неконкурентно способным вузам отмереть самим. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Представители же студенческих организаций, принимающие самое активное участие в работе съезда, ждут от него решения конкретных проблем. Говорит председатель Совета студенческого союза МГУ Андрей Андреянов.
Хочется получить ясность по системам приема, поскольку вот многих именно абитуриентов сейчас это волнует. Не все документы, основные нормативные, приняты на данный момент. Я думаю, что в том числе министерство будет руководствоваться некоторыми решениями этого съезда по приему окончательных документов по системам поступления в вузы. Ну и, естественно, решение будет стекаться по студенческим организациям. Вопрос такой давно муссирующийся и в общественности о том, чтобы студенческие вузовские организации в различных формах, будь то студсовет, вот и студенческие отряды, ввести закон о высшем послевузовском образовании, как бы узаконить, придать им правовую основу. Вот в этом плане мы думаем, что какие-то будут тоже решения, предложения по студенческим организациям, их роли в обществе, в вузах.
Открытие съезда Российского союза ректоров совпало с рассмотрением в правительстве нового варианта бюджета 2009 года. Министерство финансов в числе других статей предлагает сократить расходы и на высшее образование. Олег Смолин считает это серьезным вызовом для российской высшей школы в условиях финансового кризиса.
финансовый кризис для российского образования является очень важным вызовом, и очень многие еще не поняли, насколько важным. По нашим оценкам, прежде всего, этот кризис затронет внебюджетных студентов. Если примерно четверть внебюджетных студентов государственных вузов потеряют возможность платить, это составит порядка 850 тысяч человек. А что касается негосударственного сектора, ситуация может быть хуже. Сами ректоры негосударственных вузов, многие, прогнозируют такую ситуацию. До 30% студентов не смогут платить за обучение, и это заставит ряд вузов объявлять себя банкротами, поскольку они не смогут при таких потерях продолжать нормально учебный процесс. Итого потери по негосударственному сектору могут составить из 1 250 000 человек до 875 тысяч. Что касается сокращения бюджета, то, конечно, бюджет образования в таких условиях сокращать нельзя и недопустимо. Надо сказать, что бюджет и без того был не идеальный. Ну, например, в этом году впервые за весь срок моей работы в парламенте, при том, что тогда планировался огромный профицит бюджета, не выделено ни рубля на повышение заработной платы учителю, педагогу, педагогическому работнику в регионах. Я такой истории больше не помню. Теперь, если будет сокращен федеральный бюджет, то находится в подвешенном состоянии предложение президента Медведева о том, чтобы активнее переводить студентов с внебюджетных мест на бюджетные. Но как переводить, если параллельно сокращается бюджет вуза? Поэтому мы против сокращения бюджетов высшего образования. Если всерьез говорить, что нам нужно не просто пережить кризис, но перестроить нашу экономику, то образование – это один из ключей такой перестройки.
Олег Смолин также прокомментировал ситуацию с созданием федеральных вузов в рамках национального проекта «Образование».
Пока в бюджете запланированы средства на Южно-Российский федеральный университет и на Сибирский федеральный университет в Красноярске, а также на Дальневосточный федеральный университет. На другие федеральные университеты средств не запланировано. Хотя я знаю, что есть регионы, где образовательное сообщество поддерживает такую идею, например, Екатеринбург и Свердловская область. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что есть и другая тенденция. В целом ряде регионов губернаторы, желая создать у себя тоже федеральный университет, пытаются давить на ректоров, насильственно сгоняя всех под одну крышу, для того, чтобы путем соединения двух десятков кроликов создать одного слона. Понятно, что из этого ничего не получится. Сейчас на это средств нет, кризис этому не способствует, поэтому подобные проекты вообще лишаются всякого смысла. Когда обсуждался закон о федеральных университетах, мы настаивали на том, чтобы создание федеральных университетов было добровольным. К сожалению, это наше предложение было провалено, и поэтому мы должны были не поддерживать этот закон.
Это был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» к событиям международной жизни. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обратился к лидерам и народу Ирана с беспрецедентным видеообращением. Он заявил, что США готовы подвести черту под годами напряженных отношений, если Тегеран приглушит свою агрессивную риторику. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Президентский видеоролик, выпущенный точно в полночь по вашингтонскому времени, приурочен к началу древнего праздника Навруз, который знаменует приход весны и широко отмечается во многих странах Востока, включая Иран. Администрация Белого дома использовала этот день как повод для напоминания о том, что она готова перевернуть страницу 30-летней неприязни между Вашингтоном и Тегераном. Поскольку сейчас самое время для новых начинаний, я хотел бы ясно высказаться перед иранскими лидерами. Между нами существуют серьезные расхождения, которые росли с ходом времени. Моя администрация сейчас считает своим приоритетом дипломатию, нацеленную на весь круг проблем, стоящих перед нами, и намерена добиваться конструктивных контактов между Соединенными Штатами, Ираном и международным сообществом. Угрозами в этом деле прогресса не достичь. В качестве альтернативы мы хотим взаимодействия, являющегося честным и основанного на взаимном уважении. В своем обращении президент Обама сказал, что Соединенные Штаты желают, чтобы Иран занял надлежащее место в сообществе наций. Одновременно он настаивал, чтобы Тегеран прошел свою часть пути к примирению. Вы располагаете таким правом, но оно приходит с подлинными обязанностями и может быть реализовано не при помощи террора или вооружения, а скорее при помощи миролюбивых действий, которые демонстрируют подлинное величие народа и цивилизации Ирана. Словно в подтверждение серьезности своих намерений, Белый дом снабдил обращение Обамы субтитрами на языке фарси и разместил его на своем официальном веб-сайте. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинежад Ахмадинеджад заявлял, что Иран приветствует идею о переговорах с Соединенными Штатами, но только на условиях взаимного уважения. По словам официальных лиц в Тегеране, это означает, что США должны прекратить безосновательно, как они говорят, обвинять Иран в стремлении реализовать программу ядерных вооружений и в поддержке терроризма. В пятницу Тегеран попытался преуменьшить значимость обращения президента Обамы к Ирану по случаю праздника Навруз. Советник иранского президента по связям с прессой Али Акбар Джаванфекер заявил, что незначительные изменения не искоренят разногласий. По словам Джаванфекера, в Иране никогда не забудут вмешательство США в дела его страны. Оба государства разорвали дипломатические отношения после Исламской революции 1979 года в результате кризиса с заложниками, в ходе которого 52 американских дипломата 444 дня насильно удерживались в посольстве США в Тегеране группой воинственно настроенных иранских студентов. Способно ли это обращение Обамы и его примирительный тон действительно стать новым началом в американо-иранских отношениях? Этот вопрос я задал аналитику Вашингтонского фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Администрация Обамы рассчитывает начать новую главу в отношениях с Ираном. Но, к сожалению, Иран отягощен тяжелым идеологическим багажом, который, судя по всему, не позволит начать все с чистого листа. Барак Обама на своей президентской инаугурации заявил, что готов протянуть руку тем режимам, которые разожмут кулак. Однако для меня очевидно, что иранский режим будет крайне неохотно разжимать свой кулак, потому что для него это означает ослабить мертвую хватку на горле собственного народа. Вероятно, после этого заявления Обамы иранское руководство начнет делать какие-то жесты, направленные на активизацию дипломатического диалога. Однако я сомневаюсь, что Иран как-то изменит стратегию в вопросах своей ядерной программы или поддержки терроризма. Американские наблюдатели отмечают, что сегодня администрация Обамы не спешит оглашать свою стратегию дальнейших действий в отношении Тегерана. В Вашингтоне продолжаются дебаты о том, сколько времени осталось в распоряжении Белого дома для дипломатического решения проблемы ядерной программы Ирана и когда наступит точка невозврата, после которой единственным возможным вариантом станут жесткие действия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня, в субботу, 21 марта, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Главные темы. Мурманский губернатор отправлен в отставку. Президент Медведев улаживает долги крупного бизнеса. Монстру из Амшететна вынесен приговор. Программу ведет Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, в субботу, 21 марта, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». Новая интернет-программа для борьбы с алкоголизмом среди испанских подростков. Репортаж из Мадрида. Уральские банки судятся с должниками по потребительским кредитам. Сообщение из Екатеринбурга. А также экономическая панорама за неделю, новости медицины. И все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». 15 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убиты, по разным данным, от 10 до 20 боевиков. Погибли 5 военнослужащих, 2 ранены. В Карабудахкенском районе антитеррористическая операция началась в четверг и пока не завершена. Там наибольшее число погибших. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий. Столкновение с группой боевиков произошло в лесу вблизи селения Элистанжи. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. На рассмотрение областной думы на должность главы региона Медведев внес кандидатуру Дмитрия Дмитриенко. В Томске около 1000 человек приняли сегодня участие в акции протеста против официальных итогов выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России». В Иркутске активисты партии и общественных объединений протестовали сегодня против экономического курса правительства и коррупции. В городе Клин Московской области прошел митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост ксенофобии и антимигрантских настроений в России вызывает тревогу у правозащитников и властей. Только с начала года в России 17 человек стали жертвами нападений на почве ксенофобии. 59 пострадали. Сегодня Международный день борьбы с расизмом. Премьер-министр Венгрии заявил о намерении подать в отставку. Ференц Дюрчин считает, что в условиях кризиса назрела необходимость сформировать новое коалиционное правительство, которое будет способно справиться с нынешними проблемами. На Мадагаскаре приведен к присяге новый президент республики Эндри Раджаэлина. Он пришел к власти в результате переворота. Северная Корея подтвердила сегодня факт задержания двух американских журналисток.
Вы слушаете «Время свободы». В Свердловской области в рамках расследования уголовного дела о массовом заболевании легионеллезом в городе Верхняя Пышма предъявлено два обвинения. В июле 2007 года от пневмонии и лихорадки, вызванной болезнью легионеров, умерло 5 человек. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Обвинения предъявлены бывшему главному инженеру Свердловского филиала территориальной генерирующей компании номер 9 и главному инженеру управления тепловыми сетями. Именно эти два человека, по мнению следствия, отвечали летом 2007 года за качество и подачу горячей воды в водопроводную систему Верхней Пышмы. Обвинение предъявлено по 236 статье Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание и смерть двух и более лиц». В Верхней Пышме от болезни умерло 5 человек, потерпевших гораздо больше. Говорит старший помощник руководителя Следственного управления по связям со средствами массовой информации Ирина Кокорина.
В качестве потерпевших по делу признано 66 человек. В качестве потерпевших и свидетелей допрошено около 200 человек. По уголовному делу было назначено порядка 100 экспертиз, в том числе 17 из них было комплексных. Также вызвало длительное расследование по уголовному делу проведение экспертизы в Институте по защите гигиены окружающей среды имени Сысина в городе Москве.
Массовое заболевание верхнепышминцев, так называемой болезнью легионеров, в форме пневмонии и лихорадки, случилось в июле 2007 года. Тогда, за 16 дней, в больнице оказалось почти 100 человек. Среди предполагаемых причин произошедшего называли версии вредоносных выбросов, попадания в воду отходов химического производства и даже намеренного отравления воды. Правда, специалисты очень быстро разобрались в истинных причинах заболевания. Глава Свердловского Роспотребнадзора Борис Никонов докладывал уже через неделю после вспышки.
В водопроводных сетях Верхней Пышмы 9 положительных анализов на легионеллы в 3 смывах из душевых сеток в очагах. И одна результат классической пробы, то есть живой легионеллы из системы горячего водоснабжения. Можно говорить о том, что причиной заболеваемости людей явилась горячая вода, которая в течение 10 дней находилась в трубах горячего водоснабжения.
Ни в ТГК-9, ни в тепловых сетях предъявление обвинения пока не комментируют. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После того, как они и их адвокаты ознакомятся с материалами уголовного дела, оно будет передано в суд. 236-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» медицинские новости. В России эпидемия гриппа пошла на убыль. Американские врачи считают, что кофе полезен сердечникам. В Британии чиновники экономили на больницах и ушли в отставку. В Люксембурге легализовали эвтаназию. Медицинский обзор подготовила Ольга Беклемищева.
Пик эпидемии гриппа в России пройден. Роспотребнадзор прогнозирует конец эпидемического сезона в апреле. Эпидемия гриппа в этом сезоне оказалась короче, чем в прошлом году, так как основным возбудителем явился вирус группы А, более привычный и легкий вариант болезни. Сыграла свою роль и увеличение масштабов вакцинации в больших городах. Однако в течение эпидемии умерло 2 ребенка и 1 пожилой человек, проживавший в одиночестве без должного ухода. Поэтому не лишно напомнить нашим слушателям, что грипп – потенциально смертельное заболевание, особенно опасное для детей первых 7 лет жизни и пожилых, вакцинация которых должна проводиться обязательно. Американские врачи доказали, что люди, пьющие больше кофе, имеют меньший риск смерти от инфаркта миокарда. Кеннет Мукамал с соавторами из Гарвардской медицинской школы проанализировали результаты десятилетнего наблюдения за почти 1500 пациентов, госпитализированными в 1992-1994 годах по поводу первого инфаркта, и установили, что у тех, кто употреблял от 1 до 3 чашек кофе в день, риск смерти от инфаркта снижался практически на треть по сравнению с теми, кто употреблял меньше 1 чашки кофе. А у тех, кто употреблял от 3 до 5 или даже 5-7 чашек, этот риск был еще меньше, прямо пропорционально количеству чашек кофе. Обидно, что в этом исследовании не уточняется, какой именно кофе пили пациенты, с молоком ли, с сахаром, растворимый ли. Но тенденция очевидна. В Британии разгорелся крупный скандал, связанный с попыткой сэкономить бюджетные деньги на больных. Региональное отделение Национальной системы здравоохранения, аналог российского облздрава, систематически урезало расходы подведомственной многопрофильной больницы графства Стаффордшир. В результате за период с 2007 по 2009 годы умерло в этой больнице сверх нормы для подобного рода клиник от 400 до 1200 пациентов. Подобный разброс цифр объясняется прежде всего растяжимостью понятия «норма», применительно к такой печальной теме, как больничная смертность. Но в любом случае это страшные цифры. Зато региональное управление сэкономило до 10 миллионов фунтов стерлингов, и его руководитель стал получать по результатам работы оклад в 160 тысяч фунтов стерлингов в год. В настоящее время в больнице и региональном управлении работают следственные комиссии. Чиновники приносят извинения пациентам и их родственникам. Причиной большинства смертей были ужасающие условия пребывания в больнице, где неделями не могли починить канализацию. Отсутствие своевременной помощи из-за нехватки врачебного персонала, непрофессиональная работа необученных медсестер и удивительно плохая пища. Высокая смертность в этой больнице впервые привлекла внимание вышестоящих инстанций в 2007 году. Однако руководство регионального отделения заявило, что эти данные ошибочны. Вчера комиссия, изучавшая ситуацию в больницу, опровергла это заявление. Парламент Люксембурга легализовал эвтаназию. Согласно новому люксембургскому закону, заявление смертельно больного человека дает право на проведение эвтаназии после одобрения 2 врачами и комиссией экспертов. Для того, чтобы принять закон об эвтаназии, одобренный депутатами, парламенту Люксембурга пришлось пойти на изменение конституции страны с целью уменьшения полномочий монарха. Поводом для этого стал категорический отказ великого герцога Анри подписывать этот закон. Глава государства мотивировал свою позицию глубокими католическими убеждениями. Как известно, католическая церковь является противником эвтаназии.
Обзор медицинских новостей подготовила и представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Специалисты из университета города Альмерия на юго-востоке Испании недавно разработали новую интернет-программу для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Это явление, которое многие испанские политики и журналисты считают бедой национального масштаба. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Испании Виктор Черецкий.
Подростковый алкоголизм – серьезнейшая проблема испанского общества. По официальной статистике, дети начинают приобщаться здесь к алкоголю в среднем в 12 лет. Среди 14-летних регулярно выпивают 3 из 4, причем как минимум половина с ведома родителей. 6% подростков являются официально алкоголиками. Массовый характер получило развлечение под названием «бутыльон», когда по ночам в том или ином городском районе собираются по несколько тысяч молодых людей для совместного распития спиртного. Бутыльоны нередко заканчиваются массовым алкогольным отравлением, драками, столкновениями с полицией. По данным Евросоюза, испанская молодежь самая малообразованная в Западной Европе. Треть молодых людей бросает школу, не получив обязательного 10-летнего образования. И это явление, именуемое политиками и СМИ «школьным провалом», также напрямую связывается с подростковым пьянством. До сих пор все административные меры по борьбе с ним успеха не имели. Не помогали ни полицейские облавы на пьющих в городских скверах и подворотнях, ни крупные штрафы для магазинов, продающих алкоголь подросткам. Теперь за дело взялись специалисты медицинского факультета Университета Альмерии, разработавшие интернет-программу, с которой можно познакомиться на странице www.alado.es. Говорит один из ее авторов, Альберто Молина. Все эти факты, связанные с пьянством молодежи, нас весьма беспокоят. К примеру, мы недавно провели опрос среди несовершеннолетних молодых людей 14-17 лет, и оказалось, что половина из них в последний месяц неоднократно напивалась. Это даже не студенты, а школьники. С подобным положением, конечно, мириться нельзя. Разработчики антиалкогольной программы возлагают свои надежды на то, что испанские подростки очень широко пользуются интернетом, правда, в основном для поиска новых друзей через сайты знакомств. Задача программы, по словам создателей, информировать подростков о вреде алкоголя, помогать им мобилизовать свою волю и отказаться от соблазна, когда, например, их зазывают в веселую компанию для распития спиртного. Программа состоит из 24 уроков, каждый по 45 минут. Она рассчитана как на индивидуальных пользователей, так и на коллективный просмотр в ходе школьных занятий. Программа в экспериментальном порядке уже включена в расписание 5 средних школ Альмерии для учеников 12-14 лет. В дальнейшем планируется, что она будет использоваться во всех учебных заведениях страны. Рекомендовано познакомиться с Алада и родителям подростков, вновь говорит Альберто Молина. За подобное состояние нашей молодежи в ответе все. Большая доля вины ложится именно на родителей, которые часто сами дают пример злоупотребления алкоголем. Отрицательную роль играет атмосфера вседозволенности и распущенности, существующая в молодежной среде. Мы также полагаем, что власти на всех уровнях должны уделять больше внимания борьбе с пьянством молодежи и использовать любые возможности для борьбы с этим злом. Первый урок антиалкогольной интернет-программы начинается со сценки в молодежной дискотеке. Юноша приглашает своего приятеля выпить спиртного, чтобы расслабиться и выглядеть крутым перед знакомыми девочками. Приятель знает негативные последствия алкоголя, но знает ли о них ученик, сидящий сейчас за компьютером? Он должен включиться в виртуальный разговор и помочь друзьям принять решение, предварительно познакомившись с изложенной тут же информацией об опасности алкоголя. На следующих занятиях ученик ставится в различные ситуации, когда, казалось бы, в компании друзей ему ничего не остается делать, как пить, чтобы не выглядеть слабаком. И здесь же предлагается решение, как выйти из положения, избежать насмешек и не сделаться объектом издевательств сверстников. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации за сутки убиты, по разным данным, от 10 до 20 боевиков. Погибли 5 военнослужащих, 2 получили ранения. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий внутренних войск. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. Вместо него предложена кандидатура Дмитрия Дмитриенко. В Томске около 1000 человек приняли участие в акции протеста против официальных итогов выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России». В Иркутске сегодня прошел митинг партий и общественных объединений против экономического курса правительства и коррупции. Сегодня отмечается Международный день борьбы с расизмом. На Мадагаскаре сегодня приведен к присяге новый президент республики Эндри Раджаэлина. Северная Корея подтвердила факт задержания 2 американских журналисток. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Тигр не даст себя обидеть, даже депутатам Государственной Думы.
Комментарии экспертов.
Москва насмешит большую двадцатку, считает экономист Сергей Алексашенко.
В блогах свободы.
Блогеры не готовы признать председателя Совета Федерации Сергея Миронова своим.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
продолжает программу «Время свободы» панорама бизнес-новостей за неделю. Ее подготовил и предлагает нашему вниманию экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2009 год. Его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по сравнению с уже утвержденными показателями. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлена часть средств Государственного резервного фонда. Новый вариант бюджета рассчитан, исходя из ожидаемого сокращения общего объема экономики России на 2,2%, инфляции 13% и среднегодовой цены российской нефти $41 за баррель. Объем промышленного производства в России в феврале сократился на 13,2% к уровню февраля прошлого года. Однако, по сравнению с январем, он вырос на 6,4%. В целом, за два первых месяца 2009 года объем промышленного производства в России снизился на 14,6% по сравнению с показателем января-февраля 2008 года. Численность безработных в России, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в феврале увеличилась почти на 5% по сравнению с январем, до 6 400 000, а уровень безработицы с 8,1% до 8,5% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Причем с начала лета 2008 года, когда в стране было отмечено минимальное количество безработных, их число выросло на 56%. При этом только чуть более трети безработных в России сейчас официально зарегистрированы в службе занятости. Добыча нефти в России в 2009 году может сократиться на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, до 482 миллионов тонн, а ее экспорт на 2,2% до 237 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства экономического развития. Сообщается, что такой прогноз рассчитан, исходя из недостаточного объема финансовых ресурсов для поддержания уровня добычи нефти на выработанных месторождениях, освоения новых месторождений Восточной Сибири и Тиманской на Печорской провинции, а также с учетом действующей системы налогообложения отрасли. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2009 году выделит 2 миллиарда 600 миллионов рублей на проект организации скоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. В сообщении компании говорится, что к концу текущего года должна быть завершена подготовка участка к движению поездов со скоростью 200 км в час. За неделю российская валюта укрепилась по отношению к бивалютной корзине более чем на 1%, а к американскому доллару рост ее курса стал еще более значительным – примерно на 4%. Падение курса доллара наблюдалось и на международных торгах, сразу после того, как Федеральная резервная система США объявила о новых планах поддержки экономики страны. Как и ожидали аналитики, базовая процентная ставка по кредитам, установленная сейчас в диапазоне от 0 до 25%, была оставлена без изменений. Но помимо этого, Соединенные Штаты заявили о намерении расширить программу покупки государственных и ипотечных ценных бумаг на общую сумму более 1 триллиона долларов. Это решение, фактически удваивающее денежные вливания в финансовую систему страны, для многих оказалось сюрпризом, говорит аналитик банка Юникредит из Мюнхена Корнелиус Пурпс.
На мой взгляд, это решение стало абсолютно неожиданным для участников рынка. Более того, мы можем привести целый ряд аргументов, почему такого решения не должно было быть, по крайней мере, в эти дни. Ведь рынок гособлигаций практически замер. Столь массированных их покупок можно было бы ожидать, скажем, через несколько месяцев, но не сегодня. Теперь же многие ожидают, что первая реакция финансовых рынков на это решение Федеральной резервной системы продолжится и дальше, то есть доходность гособлигаций будет снижаться. Рынок акций, наоборот, оживится, а курс доллара, не исключено, будет снижаться и дальше.
Впрочем, как считают эксперты, новые инициативы Федеральной резервной системы США в конечном итоге помогут не только американской, но и мировой экономике в целом. В частности, такого мнения придерживается профессор бизнес-школы в британском Кардиффе Патрик Минфорд.
Я думаю, что новое давление на доллар не такая уж плохая новость. Ведь решение закачать в экономику дополнительные средства ведет не только к тому, что они просто станут доступнее. Это решение означает также, что долгосрочные облигации подешевеют, а это, в свою очередь, приведет к снижению процентных ставок по долгосрочным кредитам, например, ипотечным. Более того, оно подвигнет и другие центральные банки, например, Европейского Союза, к аналогичным мерам, а предоставление экономикам дополнительных средств поможет создать необходимые монетарные условия для восстановления кредитования, фактически замороженного из-за банковского кризиса.
Последнее решение финансовых властей США, а также данные американской статистики, по мнению экспертов, свидетельствуют о сложном положении экономики страны и ставят под сомнение перспективы доллара как ведущей мировой валюты. Однако аналитик банка Unicredit Корнелиус Порпс советует не торопиться.
Если говорить о долларе отдельно, то его перспективы, безусловно, представляются негативными. И на то есть масса причин. Дефицит бюджета США достиг 2 триллионов долларов. Центральный банк страны закачивает в экономику все новые триллионы долларов, сохраняя при этом нулевую процентную ставку по кредитам. В экономике страны рецессия в сочетании с дефляцией. Вроде нет никаких позитивных факторов. Но обменный курс – это относительная стоимость той или иной валюты, то есть относительно валют других стран или регионов. А там ситуация отнюдь не лучше, чем в США. Например, и в еврозоне, и в Великобритании те же рецессия и дефляция. Центробанки, как и в США, закачивают в национальные экономики огромные деньги. Поэтому, если говорить об относительной стоимости доллара, совсем не факт, что последнее решение Федеральной резервной системы США неминуемо приведет к дальнейшему падению доллара. Да, первая реакция рынков оказалась весьма резкой. Но пока в других странах ситуация не улучшится, доллар вполне может вновь вырасти в ближайшие месяцы.
По итогам же торгов в пятницу Центральный банк России, как и ожидалось, вновь повысил курс рубля к доллару более чем на 1% до 33 рублей 40 копеек. Евро же к рублю, наоборот, подорожал примерно на 0,5% до 45 рублей 77 копеек.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. В эфире «Время свободы». По статистике Центробанка России сумма просроченной задолженности по потребительским кредитам на конец прошлого года составила более 96 миллиардов рублей. Некоторые эксперты считают эту цифру заниженной в 2,5 раза, при том, что пик неплатежей по кредитам, по оценкам специалистов, еще не наступил. Банки судятся с должниками ежедневно. Так, в Екатеринбурге недавно прошел громкий судебный процесс по делу недобросовестного заемщика. Мужчина получил год условно за невозвращенные 1,5 миллиона рублей. И таких дел в свердловских судах сотни. На эту тему сообщение нашего корреспондента в Екатеринбурге Дарьи Здравомысловой.
Ежедневно в России лишаются работы 10 тысяч человек. С роста безработицы растут и задолженности по кредитам. По данным Центробанка, к концу прошлого года количество просроченных кредитов увеличилось на 32%. То, что многие свердловчане необъективно оценивают свою платежеспособность по кредитам, местные эксперты отмечали и до кризиса, поэтому прогнозировали массу судебных исков против должников. Но пока до суда доведены несколько десятков подобных дел. Это немного по сравнению с масштабами проблемы, но довольно много по сравнению с соседними регионами. Однако судья Верхоседского суда Екатеринбурга Марина Морозова предполагает, что ситуация вскоре может измениться.
Число таких исков со временем все равно будет увеличиваться. От этого никуда не деться. Люди действительно теряют работу. Должница обратилась в суд с заявлением о рассрочке платежа, поскольку ее сократили, ее заработная плата значительно уменьшилась. Мы предоставили ей рассрочку.
Конечно, невозвраты существовали всегда, но связаны они были главным образом с нежеланием заемщика отдавать кредит или с тем, что во время бума потребительского кредитования люди были введены в заблуждение некорректной информацией о том, сколько же им действительно придется отдавать с учетом процентов. Сегодня причина долгов несколько изменилась. Люди не способны платить по долгам из-за отсутствия доходов. С такими клиентами банки предпочитают выступать заодно и искать выходы из сложившейся ситуации. По словам управляющего екатеринбургским филиалом Абсолютбанка Андрея Кремнева, банк приветствует, если заемщик сообщает о трудностях не после, а до просрочки по кредиту и готов обсуждать варианты погашения задолженности.
Ему предлагается на выбор несколько вариантов, каким образом банк может ему реструктурировать судную задолженность. Первое. Сделать заемщику пролонгацию уплаты процентов, то есть некий льготный период, в течение которого заемщик может платить только тело кредита, не выплачивая проценты. Второе. снизить размер ежемесячного аннуитетного платежа, который будет для заемщика посильным.
Ежемесячно в суды Екатеринбурга поступают сотни исков по делам о невозвращенных кредитах. Председатель Совета директоров банка 24.ру Борис Деканов подчеркнул, что при любых условиях банки прощать долги не собираются.
Если ты деньги взял, ты должен деньги вернуть. Исключений здесь не бывает и не будет. Пока человек жив, он должен. Рано или поздно устроиться на работу. Мы будем у него часть зарплаты. Не будет добровольно платить, будем принудительно перечислять. Кровать, телевизор, шторы, бытовая техника, машина. Все изымается. Это нормальная судебная практика.
Судья Марина Морозова признает, что судебная практика Свердловской области, как правило, в пользу кредитных учреждений. Судьи лишь настаивают на максимально комфортных для заемщика условиях погашения задолженности.
Сейчас в условиях кризиса мы стараемся, чтобы стороны нашли какой-то компромисс. То, что касается процентов по договору, при принятии решения мы стараемся неустойку каким-то образом приблизить хотя бы к сумме основного долга.
В борьбе с ростом невозвратов банкиры ужесточают и условия выдачи кредитов. По словам Бориса Деканова, теперь банки оценивают благонадежность не только заемщика, но и той отрасли, в которой он работает.
Сейчас есть отрасли, которые банки не любят кредитовать. Это в новостях правительства пишут, что оказываем поддержку таким областям. Значит, это проблемные области, значит, их сотрудников не стоит кредитовать.
Тем временем только за январь 12 предприятий Екатеринбурга заявили о массовых увольнениях сотрудников. Они присоединятся к уже 56 тысячам официально безработных. По неофициальным данным, их в 3 раза больше. Специалисты прогнозируют, что пик безработицы и, как следствие, кредитных невозвратов в Свердловской области придется на весну-лето, и местные банки к этому готовятся. Многие даже не исключают, что в кризисное время своеобразной рекламой кредитного учреждения могут стать спецпредложения по реструктуризации кредитов, отмене штрафов и пени на случай финансовых проблем заемщика. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». В студии председатель правления фонда «Право матери» российская правозащитница Вероника Марченко, которая в марте этого года первой из россиянок стала лауреатом международной премии «Смелая женщина». Премия ежегодно присуждается 8 выдающимся женщинам мира, которые борются за права других людей. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» на Радио Свобода сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я решил продолжать голову.
Если бывшие горняки выиграют дело в Страсбурге, то Россия будет вынуждена расплатиться с шахтерами за все годы бесправия.
Апелляционный суд отменил приговор, вынесенный 27 лет назад.
Городской суд зовут Мосгорштамп, поэтому он просто штамповывает
сейчас
решение.
Сейчас, когда нет уже потока нефтедолларов, не возникает вопрос, насколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».